Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас сегодня Ольга Шитова, руководитель благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис». Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Если в нескольких словах описать работу фонда, это сохранение архитектурных памятников в селах России, правильно?
Да, все верно.
С чего началась эта работа? Какие памятники вы сохраняете?
Работа фонда началась, наверное, с нашего самого такого масштабного, уникального храма Казанской иконы Божией Матери в селе Курма Ярославской области. В принципе, этот храм стал, так сказать, родоначальником и создания фонда, поскольку в него я влюбилась, когда листала Facebook и случайно увидела фотографию этого храма.
Как давно это было?
Это было в 2014 году, но фонд мы создали в 2016 году, потому что на тот момент идеи не было именно самой заняться восстановлением этого храма, а было желание, чтобы кто-то занялся.
6 лет назад вы увидели в Фейсбуке историю, она вас тронула.
Да, она такая круглая, необычная, она тронула меня своей необычной формой, своей круглой. Она напоминала, как мне, вот пирожное, можно сказать. Такая она вот какая-то вот трогательная такая вот.
И церковь эта находилась в плохом состоянии, разрушалась?
Церковь находилась в неудовлетворительном, так сказать, состоянии, местами аварийное состояние, в ужасном состоянии кровля пребывала, соответственно, все осадки, которые шли сверху, полностью здание пропитывалось водой. И необходимо было предпринимать меры по ее сохранению. Поскольку храм еще богат на стены живописью, а от того, что стены мокли, то, соответственно, страдала живопись, она нещадно, конечно, облетала со стен храма.
Хорошо. Многие из нас листают Facebook, реагируют или просто сопереживают каким-то событиям, видят фотографии разрушающихся памятников, но далеко не каждый идет дальше и предпринимает какие-то шаги для того, чтобы что-то изменить. Как развивалась история ваша?
Вы знаете, я думаю, что в этом, наверное, был какой-то, наверное, может, промысел Божий, либо так звезды сошлись, потому что, да, эта история, она стала развиваться. С одной стороны, была идея как раз в 2014 году. Это шло как-то параллельно со своей знакомой создать фонд по сохранению, по восстановлению сельских храмов. Но у нас не получилось создать этот фонд в силу того, что у моей коллеги была еще основная работа, которая требовала большего внимания, нежели создание новой организации. И, соответственно, я решил, что эта идея просто мечта, которая не может реализоваться или как бы вот не своевременная. Ну вот как-то я ее отпустила и все. А в это время я познакомилась с благотворительным фондом «Сельская церковь», с которой у нас сложились хорошие отношения, и я стала у них просто добровольцем. Эта тема меня как-то больше погружала, больше я интересовалась, меня больше трогала. А параллельно Казанский храм, он меня тоже не отпускал. Потом где-то через год знакомая тоже по Фейсбуку мне сбросила ссылку на Казанский храм с вопросом, есть ли перспективы, планы по восстановлению этого храма. Ну, она знала, что я была в организации, в которой я была добровольцем. Ну, соответственно, планов по восстановлению этого храма у этой организации не было, поскольку она в основном была сконцентрирована на Тверской области. Ну и данный храм, как мне сказали, он и тяжелый, требует много усилий.
И всем не помочь. География, ну, да, в рамках как одной области непростой,
конечно,
сконцентрирована.
Тем более Тверская область у нас такая самая, наверное, пострадавшая область относительно разрушенных храмов.
Там очень много разрушается, не только храмов, там и усадебная архитектура, ее много, и много как раз фотографий оттуда плохой усадебной архитектуры, скажем так, в плохом состоянии.
Да. Дальше ситуация развивалась таким образом. С одной стороны, моя как бы часть сказала, что за этим сообщением кроется и будет так, когда поосторожнее. А другая говорит, ну, почитай уже, что там люди пишут. Ну, я открыла это сообщение, стала читать. Это был пост одного батюшки об этом храме. И стала читать первые комментарии. Этот пост тоже гулял с 2014 года. И первые комментарии тоже, как все сожалеют, переживают, куда все смотрят, храм разрушается. Думаю, дай почитаю, что люди пишут в конце, последние комментарии. И в конце, на мое удивление, люди стали писать, а давайте объединимся вместе, что-нибудь сделаем. Там, я готов там, поучаствовать, пожертвовать. Там, я готов тоже поучаствовать. И самый последний комментарий был, сделайте кто-нибудь группу в Фейсбуке. А то я не знаю, как это делать. Вот эта просьба меня сподвигла создать в Фейсбуке группу по восстановлению этого храма. В нее сразу где-то 250 человек подключились. Вот такой позитивной волне стало дальше дело это развиваться. Мы стали звонить в село Курба, в администрацию, узнавать, чей храм, кому принадлежит. Рассказали, что вот есть такая инициативная группа, которая хочет помочь, как они к этому отнесутся. Они с радостью откликнулись, сказали, да, мы рады, что есть такие люди, которые готовы нам помочь. Ну вот как-то у нас вот это завязалось дело. Потом народ стал спрашивать, куда перечислять деньги. Это стало таким краеугольным камнем в решении вопроса, что делать дальше. И поскольку собирать деньги на банковскую карточку, этот вариант не рассматривался, отменен во избежание различных недоразумений, и поэтому, пообщавшись в очередной раз со своими близкими друзьями, решили вернуться к идее создания фонда. Так и родился в 2016 году фонд «Белый ирис».
Какая судьба у этой церкви, в каком она сейчас состоянии? Удалось ли вам за эти годы вывести ее, скажем так, из аварийного состояния? Или, может быть, она вообще сейчас в очень хорошем состоянии?
Слава Богу, я думаю, с Божьей помощью и с помощью все-таки не безразличных людей к культурному наследию. Это, в принципе, людей со всей нашей большой России. И благодаря фонду президентских грантов нам удалось и разработать проект консервации, и в прошлом году мы завершили консервацию всего храма, поэтому он у нас сейчас стоит укрытый, уже не протекает, храм начинает просыхать. И благодаря Казанскому храму мы сделали консервацию рядом стоящего храма Воскресенско-Никольского, поэтому как бы Казанский храм, он, так сказать, параллельно сопутствует оказанию помощи и другим храмам.
Только церковной архитектурой занимаетесь, поддерживаете и спасаете?
Ну, знаете, наша участь так складывается, что да, у нас только церковная архитектура. Были мысли вот про усадьбы, но вот усадьбы к нам не идут.
А сколько сейчас объектов?
Около 10.
Мы поговорили о том, как все начиналось и как фонд создавался. Сейчас, когда у фонда уже несколько объектов, есть реализованные объекты, вы многим уже успели помочь. Как работает фонд? Какая механика поддержки? Каждый желающий в деревне может вам написать, обратиться. По какому принципу, например, вы отбираете эти объекты?
Каждый желающий может обратиться, обращаются, пишут. Обращений немало, но, к сожалению, читаем это все как бы с сопереживанием, с горечью, что мы не можем откликнуться на каждую просьбу и оказать, поскольку все-таки ресурсы наши ограничены, мы с радостью помочь, но, к сожалению, можем, ну, в большей части информационно то, что мы делаем, но на некоторые объекты мы, конечно, откликаемся. А сейчас, можно сказать, немножко попроще становится, полегче в той части, что как-то мы стали привлекать больше ресурсов и фонда президентских грантов, и немного пожертвований стало больше идти, нежели там в 17-18 годах, когда было очень тяжело. По каким критериям? Ну, наверное, в первую очередь, если этот храм находится в селе, и люди действительно хотят его возрождения, и он имеет какую-то историческую уникальность. И мы понимаем, что у этого храма считанные там годы остались, и что хотя бы самое главное — сделать какие-то предварительные консервационные работы по его сохранению, как, например, сейчас мы взяли храм Петра и Павла в селе Загорье Переслегино. Это уникальный шедевр известного архитектора Львова.
Кроме того, что это шедевр Львова, какие еще есть у него особенности и чем он уникален?
Он уникален тем, что он уже является шедевром архитектора Львова. Вы знаете, каждый храм, он уникален, наверное, тем, что он несет за собой все-таки жизнь. Пусть в селе будет 5 человек или 150 человек или 1000, но его восстановление достаточно очень позитивно влияет на изменение самого пространства и на изменение людей. Люди становятся более активнее. Они хотят уже изменения своей жизни, преобразований. И, соответственно, для этого они как бы вкладываются своим трудом. Они ищут каких-то решений. Соответственно, когда храм останавливается, к нему привлекается больше внимания и со стороны органов власти, которые тоже видят динамику в изменении селе и тоже готовы в это включаться и помогать в развитии села. То есть здесь как бы объединяются все заинтересованные стороны. И снизу люди, и сверху как бы органы власти. Ну, а мы здесь уже как такие посредники, которые стараемся, чтобы этот процесс все-таки двигался целенаправленно и возрождение территории, восстановление храма, ну и самое главное, в развитии жизни.
Сейчас очень важная тема, мне кажется, возникла того, как местное сообщество поддерживает ваши инициативы, потому что я точно знаю, что бывают ситуации, когда люди из Москвы или организации приезжают на место и воспринимают их деятельность в штыки, с недоверием очень часто местные жители. Как это происходит у вас? Какой опыт?
Я бы сказала, у нас, наверное, больше положительный, конечно, опыт. Соглашусь, москвичей, наверное, всюду не очень любят. по каким-то причинам. Неважно, москвич ты или не москвич, но если ты приехал из Москвы, то тебе относятся несколько настороженно и, может, с каким-то недоверием. И для этого, конечно, нужно время. Но, с другой стороны, как бы я бы хотела отметить, что какого-то противоборства мы не встречали, но людям нужно с тобой познакомиться, и на это должно уйти какое-то время. Но во всех наших селах мы всегда находим единомышленников, которые откликаются и оказывают посильную свою помощь, то ли в организации добровольческих там работ. Допустим, у нас тут в Аксинино, я его люблю приводить в пример, потому что это маленькое село, и когда мы приехали, оно было очень такое вот депрессивное, и вот ныне вот вообще вот такое заброшенное село, и люди уже вот не верили в свое светлое будущее, потому что у них там дорога разбитая, по ней было страшно ехать просто, с которой они жили 30 лет. И в какие-то позитивные перемены о них и не видели, и не верили, что что-то может измениться. Но по истечении, слава богу, пусть этих 5 лет практически, мы тоже у них храм взяли, это храм Спаса Нерукотворенного Образа, храм, построенный родом Давыдовых, как бы его изюминка в том, что его купол венчается фигурой Архангела Михаила. Мы прямо на глазах видим, как происходит динамика в селе. Им буквально вот 2 года назад построили новую дорогу.
Это связано с вашей деятельностью? То есть идет восстановление храма, и вокруг этого как-то
инфраструктура восстанавливается? Здесь связано со всем. И с восстановлением храма, да, мы стали больше как бы привлекать внимание, потому что мы достаточно активно, ну, стараемся активно в СМИ рассказывать о наших объектах. Плюс здесь появилась сама активность местных населений. Они стали больше обращаться в органы власти, что им нужно сделать дорогу. А, соответственно, вот эта вот заинтересованность непосредственно местного населения позволило решить им эту проблему. В прошлом году у них построили новый медпункт. Их включили в программу газификации. На этот год у них предусмотрена газификация села. Происходит то, что 3 года вообще не представлялось возможным. Многие жители начинают рассматривать как место для постоянного проживания. То есть со временем это село может стать там 3 раза больше.
То есть фактически ваша инициатива по спасению архитектурного объекта выросла в нечто большее, и даже вот какая-то жизнь и вера в это место, она вернулась, или можно сказать, что даже не вернулась, а просто расцвела с новой силой по-другому.
Вы знаете, я не хочу сказать, что прямо это только наша заслуга. Я думаю, что здесь, наверное, несколько, как говорится, звезд сошлись. Возможно, первая там отправная точка, что начались работы по восстановлению храма. Этого я, конечно, не исключаю. А что потом дальше это начинают объединяться все добрые силы на возрождение села, это да.
Мне кажется, у вас на сайте я как раз видел информацию, что одна из целей, или, может быть, даже более глобальная цель, это не просто восстановление какого-то объекта или сохранение, консервация памятника, но и поддержка традиций, объединение местного сообщества вокруг какой-то идеи. Как это еще может работать, и как вы над этим работаете?
Поскольку, как вы правильно заметили, цель нашего фонда делать так, чтобы с восстановлением храма и возрождалась сама жизнь в селе. Как правило, наши села, они богаты своими традициями, своими ремеслами, какими-то уникальными, может быть, даже единичными. И на встречах с местными жителями мы стараемся как бы разбудить у них вот эти воспоминания о прошлом, когда у них жизнь кипела, когда действительно у них было время и для работы, у них было время и для посещения там различных кружков, занятия творчеством. Во многих селах были свои там танцевальные кружки, были свои народные хоры, которые выезжали на различные конкурсы, были свои ремесла. Вот мы стараемся, чтобы люди вот это вспомнили, и опять у них загорелся огонь, желание это возродить и вернуть, потому что все-таки людям в селах не хватает и общения личностного, и совместного времяпровождения творческого, вместе повышивать, вместе песни попеть, как это было в добрые времена. Процесс этот не быстрый, потому что, как правило, в наших селах люди живут пенсионного возраста, которые уже более инертны, но тем не менее у них это желание пробуждается. Здесь, как говорится, мы объять объятное не можем, и мы стараемся найти наших единомышленников, которым также интересно развитие села. Допустим, тоже, как вернусь, наверное, к примеру, к селу Аксинино, в котором мы вот недавно здесь к нам присоединился в партнер фонда развития территории ФАРАР Елена Дробах, которая заинтересовала и выразила свое желание вот оказать помощь развитию этой территории. У нас буквально 10 января была встреча с местными жителями, и что меня порадовало, что их уже и обсуждение вопросов по развитию села, и их мышление, оно серьезно изменилось от первой нашей встречи. Потому что если в нашей первой встрече люди выражались и мыслили, и мечтали в негативной форме, то сегодня мы уже говорили больше как бы вот в позитивном русле. Мы уже говорили о развитии села, и люди в этом не сомневались, они уже с уверенностью говорили, что они хотят, чтобы у них развивался там туризм, чтобы появилась у них кузница, чтобы зародился яблоневый сад. И это очень как бы нас вот порадовало. Поэтому мы надеемся и с новым нашим партнером, и с тем, что люди все-таки становятся, ну, позитивное мышление, оно меняет все, что в скором будущем в Аксинино появятся какие-то новые и ремесла, и промыслы. Я думаю, что и туристическое гостеприимство там тоже будет развито.
Возможно, эта история может стать примером и алгоритмом для того, чтобы в других местах повторить этот опыт и тоже что-то менять. Как от реставрации или сохранения памятника перейти к таким вещам более абстрактным, но, возможно, еще более важным, как поддержание общины, как объединение людей, сохранение каких-то традиций. Мы же не можем это пощупать, мы же не можем это выразить в количестве площади или возрасте храма, например. Да? Здесь как-то проще нам сказать, он ценен, давайте сохранять. А вот сохранять культуру и традиции. Вот тут какой-то, возможно, у вас есть механизм или уже наработанная схема.
Вы знаете, схемы никакой нет. Наверное, алгоритма нет. Приводила Аксинино, например. Ну, допустим, в Гурьево, село это Тверской области, где у нас храм Николая Чудотворца, там тоже с восстановлением храма оживились местные жители. Они тоже сформировали свою активную, как бы так сказать, ячейку. И они начали так вот с возрождением своего клуба. Они нашли средства его отремонтировать, они стали проводить там мероприятия, отмечать совместно и светские, и православные праздники. То есть они достаточно молодцы и активно, и профессионально начали укладывать свою такую вот культурную жизнь, что тоже очень радует. Ну и, соответственно, у них это маленькими шагами, но дальше тоже растет там, а в дальнейшем они уже начинают проводить большие осенние фестивали. Поэтому какого-то алгоритма, механизма нет, и поэтому, когда люди чувствуют, что у них есть какая-то поддержка, что им хотя бы кто-то немножко поможет, предоставит им возможность как бы реализовать свой потенциал, то, в принципе, они начинают сами как бы и креативить, и творить, и созидать. И потом каждый живущий в своем селе, они хотят, чтобы их село преобразилось, чтобы их жизнь изменилась. Важно, конечно, чтобы еще в селе появился свой местный активист. Вот это, конечно, важно. Пусть он будет один или будет три, но он должен быть, конечно, это тот, вокруг которого начинается все, конечно, крутиться. Мы со своей стороны показываем всю необходимую поддержку, потому что этому активисту тоже нужна и моральная поддержка, и нравственная поддержка. Потому что начинать закручивать новое – это самое сложное. Легче, оно уже, когда процесс пошел, тогда уже проще. А вот с мертвой точки, или, так сказать, из забвения поднять – это намного сложнее. Поэтому здесь каждому нужна поддержка.
Звучит на самом деле как начало для рабочей схемы. Я так понимаю, что это не сезонная все-таки работа. Вы не начинаете, например, весной, когда потеплее, и вот все лето заниматься восстановлением. Это как-то круглогодично происходит?
Работать с объектами культурного наследия можно круглогодично, если позволяют для этого ресурсы. Добровольческие работы тоже можно проводить круглогодично. Мы проводим и зимой, и весной, и летом. Допустим, расчистка территории, там вырубка кустарника. Можно это делать зимой. Без проблем мы это делали, как в селе Аксинино. Проводить консервацию храмов. Консервация – это плотницкие работы. А с деревом тоже, как говорят специалисты, зимой работать лучше всего. И у нас в прошлом году частично храм Казанской иконы Божией Матери проходил в зимний период. И сейчас мы вот начинаем в селе Аксинино, о котором мы говорим, консервацию храма Спаса Нерукотворенного образа, можно сказать, в зимний период. Поэтому работа, да, она может быть круглогодичной.
Для людей, которые нас слушают, возможно, заинтересуются этой темой и захотят помочь. Давайте расскажем, чем каждый из нас может быть полезен. Я так понимаю, как минимум можно зайти к вам на сайт, где у вас краудфандинг, ваш фонд проводит, и поддержать проект финансово. Кроме этого, чем еще могут быть полезны люди, которые заинтересуются?
Помощь нам нужна различная. Финансовая помощь нужна, и нужна нам помощь добровольческая. В этом году у нас будет ряд добровольческих поездок в различные регионы, в Ярославскую область, это село Дегтево, которое мы в этом году начнем тоже консервировать, храм Корсунской иконы Божией Матери. Село Новое у нас там продолжатся работы по очистке храмовой территории, это Ярославская область. Село Аксинино Тульской области, мы там тоже продолжим добровольческие работы по расчистке храмовой территории и воссозданию исторической обваловки вокруг храма. И также у нас будут добровольческие поездки в Тверскую область. Это село Гурьево и село Загорье-Переслегино. Многообразные варианты, различные. И мы будем очень рады всем желающим поучаствовать в наших добровольческих работах на указанных объектах. Также мы с радостью откликнемся на предложения фотографов, видеооператоров, дизайнеров. Нам очень нужен курьер здесь, в Москве. Поэтому, в принципе, мы готовы рассмотреть любую помощь человека, который обратится. Мы всегда найдем, как его вклад можно вот включить в общее дело в сохранение культурного наследия. Ну и, конечно, нам интересны люди творческих профессий, вот которые любят поддерживать народные традиции, обучать новым ремеслам, потому что в некоторых местах людям нужно прививать и уже новые навыки по ремесленничеству.
Я только добавлю, что, в принципе, эту информацию можно найти у вас в социальных сетях, можно найти на сайте, и если кто-то захочет помочь и заинтересуется каким-то объектом, то там можно вас найти и вам написать.
Мы постоянно анонсируем и достаточно активно ведем свои социальные сети и сайт, поэтому всю необходимую информацию можно там получить, а также можно нам писать на нашу электронную почту naslediek@gmail.com.
Покорители. Люди, изменившие жизнь вокруг себя.
Ольга, мы в этой конкретно программе общаемся с людьми, которые создают какие-то проекты фактически из ничего. Как вы уже сказали, что это очень сложно, вот прям совсем из ничего взять и что-то начать создавать или оказывать поддержку. Вы такой человек, вы тоже уже упомянули, что сначала вы тоже были добровольцем, волонтером. А по профессии вы кто? И как эта тема может быть связана с вашей основной деятельностью?
Вы знаете, по профессии я по образованию экономист. Я 15 лет посвятила развитию ипотечного кредитования в России. То есть непосредственно было связано с жилищным строительством, с обеспечением жильем. То есть я работала в структуре агентства по ипотечному жилищному кредитованию, занималась разработкой и внедрением новых продуктов, таких как военная ипотека. Слава богу, она достаточно хорошо сейчас функционирует, и я радуюсь, что в этом как бы немалый мой вклад. Такой проект, как, который тоже мало верили в свое время, в реструктуризацию ипотечных кредитов, в разработку программ обеспечения малоимущих и бюджетных сотрудников. Часть жизни посвящена обеспечением людей жильем, а сейчас часть жизни, наверное, будет посвящена возрождению, восстановлению объектов, которые радуют сердца, души людей, духовных объектов, потому что все-таки немаловажное значение храм. Как бы, с одной стороны, это объект культурного наследия, который важно сохранить, но он также является духовной составляющей самого села и всех людей, которые проживают. И, конечно, для людей важно этот дом, этот храм восстановить как место почитания Бога, чтобы они могли удовлетворять свои именно духовные потребности.
Вы заметили какие-то изменения в своем характере за это время, что вы возглавляете фонд?
Да. Я с собой работаю постоянно, потому что работать в коммерческой организации, там нужны несколько другие качества характера, а все-таки восстановление храмов здесь нужен другой склад характера и другие подходы, и мне пришлось, конечно, вот это осознавать и менять свои подходы в работе. И я исходила из того, что, во-первых, этим делом я занялась добровольно, и, соответственно, остальные люди помогают по мере своих возможностей. И, как показала потом, ну, сказать уже опыт, да, потому что вначале ты не понимаешь, что происходит, просто есть какой-то ступор, и он не решается, вопрос. А по прошествии какого-то времени, пусть там месяц, три месяца, ты видишь, как эта ситуация разрешается наилучшим образом, чем бы она решилась там три месяца назад. За этот период времени ты с кем-то встречаешься из людей, знакомишься. Человек, который решает вопрос, он, возможно, он тоже что-то обдумывает. А порой даже этот вопрос должен решиться не так, а совсем по-другому. И решается намного лучше, и проще, и легче. И вот когда вот так я стала понимать, то, соответственно, я стала относиться более терпеливее, спокойнее, так сказать, смиреннее, что да, значит, сегодня не время решения этого вопроса. Я думаю, что я стала более терпеливее, менее раздражительна, хотя еще присутствует, я с этим работаю. Но я думаю, что перемены разительные.
Ольга, желаю развития вашему проекту, фонду, работы. Мы все знаем вас много, поэтому пусть все получается. И, конечно же, оттачивать вам свои личные какие-то качества, которые точно на этом поприще, все, о чем вы сказали, все это точно вам пригодится.
Спасибо огромное.
А я напоминаю, у нас в гостях была Ольга Шитова, руководитель благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый Ирис». А мы встретимся с новым героем на следующей неделе. Пока.